слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Доброго дня! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы снова встретимся с очаровательной юной поэтессой Софией Иващенко. Перед тем, как мы с ней встретимся, послушайте один из ее верлибров. Все птицы летят на юг, и только одна на восток. Все птицы определяют приход весны по погоде, и только одна по весеннему чувству в душе. Все птицы переживают, что у них чего-то нет, и только одна по-настоящему ценит то, что имеет. Так что это за птица? Какая она? Остановитесь и подумайте. Я думаю, что эту птицу называют свободой. Эти строки София Иващенко написала, когда ей было 8 лет. Это самая юная выпускница литературного клуба «Дерзание», участница передачи на Первом канале «Лучше всех», победитель и лауреат поэтических и литературных конкурсов. Ее стихи печатаются в поэтических сборниках, публикуются в журналах «Костер», «Саша и Даша», «Домовенок Троша». Она победитель городского конкурса имени Ольги Бергольц «Мы в этом городе живем». И это далеко не полный список ее побед. В одной из наших передач мы уже встречались с ней и с ее мамой Екатериной. И сегодня снова продолжим нашу беседу.
Начну с того момента, что когда Сонечка была маленькая, она мне рассказывала об ангелах, о том, как она жила вот на облаках, и рассказывала истории. Даже я однажды записала, у нее интервью взяла, и она мне рассказывала о своих небесных родителях. Ну, вот такая ангельская тема. И спустя какое-то время у меня возникло такое ощущение, что вот эти ангелы, а может быть, ее небесные родители, вот как будто они ее охраняют и ведут именно по пути поэзии. Потому что она ходила, например, ходила в театральную студию, но немножко походит, и вдруг студия закрывается. Ходила на изо-студию, и тоже она закрывается. То есть вот куда-то она ходит, и там не складывается, и как будто бы это в пользу поэзии, чтобы освобождалось время для ее насыщенной поэтической жизни. И почему я сказала, что такое ощущение, как будто ей помогают ангелы? Очень много дверей открывается каким-то волшебным образом. То есть мы идем выступать, и вдруг неожиданно с кем-то знакомимся. Но я думаю, что у многих так, просто это связано как раз именно с ощущением. Знакомимся с кем-то, и этот человек нас приглашает на другой концерт. Приходим на этот концерт, знакомимся еще с другим человеком, нам предлагают там выступить на радио, потом предлагают в каком-то концерте поучаствовать, предлагают в подкасте там записаться. И вот так очень много, и даже вот с вами такая волшебная история, что мы пошли на литературную смену, просто зашли вот в парк этого Владимирского храма, да, перекусить, потому что мы очень устали. У нас была экскурсия по дворам Петербурга, и нам рассказывали историю города очень интересную. И Соня увидела, что концерт идет, говорит: «Мам, я хочу прочитать стихотворение вот про ангела».
То есть это было не подготовлено, я не знала?
Нет. Она подошла, и вот у нее такой интересный диалог был с батюшкой.
Да, с Анатолием Пиршем.
Ну, там он такой забавный был. Да, и потом вы услышали это стихотворение про ангела. То есть, опять же, ангелы.
Да.
И как будто вот они повсюду. И вот и мы встретились с вами. И вот какие-то люди, они как будто сами находятся и сами как будто что-то предлагают. Я понимаю, что и потому, что я Соню вожу, и потому, что она стихи пишет. И я знаю, что она талантливая, и люди это видят и замечают. Но у нее есть такая особенность, что она вот, когда на концертах выступает, очень многие люди подходят и говорят, что она как будто лечит души, как будто помогает им раскрыться. Даже вот последний был концерт, и Соня выступала, читала стихотворение, и подошла одна девушка и говорит, что она находилась в какой-то глубокой депрессии, что вот Соня помогла ей выйти из этого состояния. И очень многие люди плачут, когда она читает стихи, говорят, что она может прям коснуться, ну вот, самого сердца.
Потому что это очень искренне, если все делается с любовью.
Как будто она сама вот тот волшебный ангел, и который, ну, помогает людям.
А ты на уроках тоже пишешь стихи, если вдохновение приходит?
Раньше писала, потом почему-то перестала.
А как быть? Вот, например, тебе приходит вдохновение в таком месте, такое неподходящее место. Надо учиться или надо на что-то другое внимание обращать. А как быть? А вдохновение пришло?
А я в школе, если у меня получалось их писать в блокноте, как будто я пишу что-то в тетрадке, потому что я часто сижу на задней парте. А когда где-то приходит вдохновение, где это неуместно, но я запоминаю стихи. У меня такое свойство, что я когда написала стих в голове и у себя его несколько раз прочитала, то я его какое-то время помню. Ну, если не повторять и специально его никуда не учить, то, конечно же, он забывается через пару часов. Но так я могу, ну, запомнить его и потом написать.
То есть ты можешь написать стихи без листа бумаги? В своих мыслях.
Да.
Здорово. А еще мама говорила, что ты пишешь в телефоне.
Да, я как раз это хотела сказать, что вы сказали без листа бумаги, а я их, конечно, могу написать без листа бумаги, потому что я пишу в телефоне. Да, мне так удобнее, потому что я очень творческий человек, и у меня везде творческий беспорядок, и я, когда что-то во что-то играю, что-то приношу, и забываю это унести из одной комнаты в другую. И я боюсь, что если я буду писать стихи на листочках, во-первых, я буду их терять, а во-вторых, еще я не разберу свой почерк.
А так легче, да? А еще мама рассказывала, что был какой-то конкурс, где детки писали стихи на листах бумаги, и тебе разрешили писать в телефоне, да? Что это был за конкурс?
Ну, это был чемпионат юных поэтов и писателей.
Чемпионат?
Ну, чемпионат, это конкурс, так называется, чемпионат.
А что там, надо было на скорость написать стихи?
Как не на скорость. Сначала там было такое, что в онлайн-режиме был один месяц, каждые несколько дней предлагали тему, и нужно было, если есть на эту тему стихи, вернее, по-хорошему, нужно было специально писать, но я, если у меня были на эту тему стихи, ну, уже, которые я писала до этого, отправлять их, и, значит, всех, кто стал победителями или призерами в онлайн-этапе, приглашали на очный этап, там не то что на скорость, но есть ограничения по времени, нужно было за 3 часа написать какое-то количество текстов, которые в твоей номинации.
Ну, у тебя нужны. Это получилось?
Да, у меня был один стих, ну, нужно было написать в моей номинации. Там-то как раз надо было писать именно специально для конкурса, не старый стих, и я так и сделала.
А ты можешь прочитать это стихотворение сейчас?
Да, могу.
Какая тема была задана? Расскажи.
Ну, «Родина». Ну, там было несколько тем. Можно было выбрать, я выбрала «Родину».
Но Сонечка выбрала такую сложную тему. Она не пишет стихи на эту тему вообще, потому что для нее понятие «Родины» немного другое, нежели вот чем для всех.
А какое?
В первом классе у них учительница была другая. Она была такая молоденькая, она предложила детям в первом классе написать сочинение. И Соня написала сочинение на тему «Моя малая родина». И Сонечка написала, что ее малая родина – это поэзия. Что вот мир поэзии – это ее и есть малая родина. Она попыталась, ну, посмотреть на тему родины со стороны. Вот не знаю, насколько удачно получилось, но Соня заняла первое место. Но в своей возрастной категории.
А там категории. Не было мест, там просто там есть призёры и победители.
Да, победитель и призёр. Ага, вот ага. Соня была победителем, но мы не знаем, что писали другие дети.
Да?
Да, потому что там не публиковали работы, а просто дети писали 3 часа, потом ночью это все результаты обрабатывались. На следующий день на Дворцовой площади было награждение. И вот Соня была победителем.
Родина. Я подвиг мог бы совершить за родину свою. Люблю ее от всей души и оды ей пою. Через года, через века любовь могу нести. Россия очень широка, она мне все простит. И я торжественно клянусь ценить свою страну. Я постоять готов за Русь, лишь за нее одну.
Спасибо большое, замечательные стихи.
То у меня даже в творении про родину самая главная любовь.
Кстати, о любви. Мы когда с тобой тоже зашли в студию, ты меня спросила, а люблю ли я чай с поцелуйчиками? Это что такое?
Чай с поцелуйчиками – это когда ты завариваешь чай, и какой-нибудь лучший друг или, например, родители добавляют тебе в чай поцелуйчиков. Чай с поцелуйчиками от любимого человека вкуснее всего на свете.
То есть все
берут кружечку и поцелуйчиков насыпают.
То есть все должно быть сделано с любовью, да?
Да.
Молодец какая.
Фирмы какие-то пишут в рекламе «Сделано с любовью». Да. А это же так важно.
Да.
Чтобы с любовью.
Это очень важно. Наверное, это самое главное.
У меня конечно, есть... не наверное. Любовь – это самое главное. Я же вам сказала. Как люди быстро это забывают, что любовь – это самое главное.
Это самое главное. Я еще тут хотела о других книжках поговорить. Вот сборник сказок «Мамины сказки». Здесь есть тоже твои произведения, да? А что здесь? Какие сказки здесь у тебя?
Разные.
И когда они были написаны?
В 5 лет.
В 5 лет.
Ты можешь прочитать сказку одну, хотя бы свою?
Да.
Давай.
Про буквы. Однажды буква «Я» пригласила меня в свое царство алфавита. Там я пошла в школу, и буква «Я» учила меня правописанию. Директором этой школы была буква «А», потому что она самая первая буква в алфавите. А потом я пригласила букву «Я» в царство людей, и мы с ней долго играли в конструктор. После обеда буква «Я» вернулась обратно в свое царство и пошла на работу. Она работала в слове «зяблик», потому что там есть буква «Я». А когда буква «Я» вернулась с работы домой, ей было смешно, потому что соседи сердились на то, что буква «Ю» залезла в слово «суп», и получился «сюп». Вот так и прошел мой необычный день.
Как интересно. 5 лет?
Это было на самом деле.
Это было на самом деле?
Ну, в смысле, нет, это было не на самом деле, просто у меня очень хорошая фантазия. Могу так... прыгать, бегать, и со стороны не поймешь, что я делаю. А я представляю, что я там нахожусь в какой-то стране. И я это прямо вижу своими глазами. Так что можно сказать, что почти этот рассказ основан на реальных событиях.
То есть ты придумываешь свой мир?
Да.
Как интересно. И когда ты начинаешь фантазировать, ты никогда не знаешь, куда тебя фантазия заведет.
Да.
Она иногда играет, и я захожу в комнату, а она там в каком-нибудь космической вселенной, в другой. Она говорит: «Мама, что ты делаешь в моей космической вселенной? Как ты сюда попала?»
Да, действительно, вам интересно.
А я просто мимо прохожу, а она вдруг оказывается здесь и говорит: «Мам, как ты попала?»
Вот вы говорили, что с поэтом жить непросто, но очень интересно, да? Потому что каждый день что-то интересное. Новые вселенные, новые миры какие-то. Вот еще книжка у меня «Дай сказать», которая вышла в каком году?
Сейчас дам сказать. Ну, говорите, говорите, я вам дала сказать.
Нет, сегодня я тебе даю сказать, потому что сегодня я хочу слушать твои стихи. Почитай, пожалуйста.
Которые в этой книжке?
Любые.
В этой книжке есть стихотворение «Счастье», очень хорошее.
Счастье – это моя семья. Это мама, отец и я. Если дома родные ждут, значит, в доме любовь и уют. Счастье тихо приходит в дом, и, свернувшись в углу клубком, охраняет его покой. Это счастье всегда со мной. Счастье вдали зовет меня. В путь иду я, в душе храня свет свой истинный и тепло, что однажды меня спасло.
А чего спасло тебя свет и тепло?
Не знаю, у меня много из стихах, да, что я пишу о чем-то, чего на самом деле не было. Ну, вернее, то, что меня свет от чего-то спас, это, наверное, много раз было. Просто я, ну, не задумывалась о том, чтобы соотнести это с моей метафорой и стихотворением. Но вообще я часто пишу стихи, например, от мужского лица.
Да, или я заметила.
О том, как... я этот стих не читала, у меня был стих о том, как будто мне 40 лет исполняется.
Ой, ты можешь прочитать?
Он длинный.
Ну, хорошо, все интересно и важно, ты знаешь.
Это вообще не стих, это поэма.
Поэма?
Вообще-то поэма – это такое многогранное определение. Я искала в интернете, нету такого, чтобы поэма – это там от скольки-то строчек. Просто поэт может читать свое произведение поэмой, а может не считать.
Ты но считаешь?
Но у меня там, по-моему, целых 10 четверостишей, поэтому я его назвала поэма. Заметочка, где я собираю все свои стихи, ну, все, которые мне нравятся, я их отредактировала, чтобы потом, если я буду там, например, выпускать аудиоальбом или книгу свою, то можно было все эти стихи быстро собрать. Их у меня там уже штук где-то 40-50, но многие надо убрать, я считаю, уже. Хотя интересная задумка, если выпускать книгу с разными возрастами, как я там писала, в 6 лет, в 7, в 8, в 9, но пока что какие-то стихи мне уже, ну, разонравились свои.
Но ты же растешь.
Да.
И растут твои стихи.
Да. Поэма о самом главном. Догадайте, о чем?
О любви?
Да. Да, она так и называется, поэма о любви. Влюблялся я во многих, когда был молодой, и в стройненькие ноги, и в голосок простой, несущийся по свету серебряной струей. Влюблялся в челку эту, когда был молодой. Со многими, конечно, я под луной гулял, и целовал их нежно, и крепко обнимал. Да, было мне за 40, за 50 теперь. Уж я ни с кем не в ссоре, и понял я, поверь, что жить мне не с глазами, когда вступлю я в брак, что жить мне не с устами, что полюбились так, а жить мне с человеком и жить с его душой. Неважно, турок, грек он, но главное, какой. Я осознал тревожно и тяжело дыша, влюбляться в руки можно, но главное — душа. Нашел я человека, что сердце мне открыл. Готов с ним жить я веки. Он внутренне мне мил. Но жить мне с ним осталось последние года. Осталась только малость, но это не беда. Прожив хотя бы годик, с ним буду счастлив я. Пусть молодость уходит, теперь у нас семья.
Замечательная поэма. А что тебя вдохновило на эти стихи? Потому что иногда взрослые люди только к такому пониманию приходят.
Ну, вообще, вы правильно сказали, что взрослые люди, потому что вдохновила меня мама, но она не писала за меня стихи.
А поговорила с тобой.
Да, она просто часто говорит со мной на интересные какие-то темы и поговорила вот со мной о том, что важнее, когда ты влюбляешься в тело человека физическое или то, когда раскрывается для тебя его душа.
Как это важно говорить с детьми. Вот я же говорила, что у вас сотворчество. Да, мама и дочка. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас мы потихонечку завершаем, но я поняла, что я обязательно вас еще приглашу, потому что мы не исчерпали с вами беседу.
Еще раз всем говорю, что любовь – это самое главное. Не наверное, а точно. Любовь, любовь, любовь.
Софишка, а ты можешь еще одно стихотворение прочитать, которое завершит нашу передачу?
Хорошо.
Да?
Заветные вершины. Заветные вершины передачу завершили. Это, кстати, тоже написано на картину моих друзей-художников. Очень люблю писать на картины. Их и не только. Их творение меня вдохновило на этот стих. Я когда-то достигну заветных вершин. Все возможное ради мечты совершив, и держать знания мира буду в руках, разливая свой свет в голубых небесах. Ведь однажды подаст мне вселенная знак, будто скажет: ты должен рассеивать мрак. Ты рожден, чтобы радость нести и добро. И тогда мне откроется вечность миров.
Замечательно. Я еще раз представляю наших замечательных гостей, с которыми мы встретимся в одной из наших следующих передач. Это юный поэт София Иващенко и ее мама Екатерина Юрьева. Спасибо вам большое.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Сейчас мы встретимся с замечательным мастером своего дела, диетической медсестрой Светланой Арделян. Продолжаем говорить о здоровом питании. На этот раз мы коснулись темы особенностей питания детей и подростков, поговорили о причинах ожирения у юного поколения.
Любой ребенок, который имеет лишний вес, это, так скажем, ошибка родителей, давайте говорить честно. Значит, исправлять эту ошибку нужно вдвоем. Еще такие моменты существуют, когда ребенка на похудение даже провоцируют родители, да, как бы его упрекая или намекая, или прям в открытую говоря, что он много ест, он толстый, будет там как бочка. Это особенно в подростковом возрасте очень сильно ущемляет психику ребенка, это очень травмирует психику ребенка, от этого могут быть очень серьезные последствия, вплоть до того, что ребенок может развиться такие уже серьезные заболевания, как анорексия или булимия, когда дети отказываются от еды или дети втайне, может быть даже, ну, чаще, конечно, это втайне, да, не принимают еду. То есть они над собой делают физические насилия, да, чтобы не принимать еду, я имею в виду вызывание рвоты или там ставят клизмы. Такое сейчас тоже очень часто встречается. Поэтому, уважаемые родители, я очень вас прошу, обращайте внимание на питание своих детей, на поведение своих деток в подростковом возрасте. Если они прибавили в 14 или там, в 13-15 лет немного больше веса, не надо сразу паниковать, понаблюдайте за ними. Этот возраст, когда ребенок, с одной стороны, да, одни не прибавляют, а другие прибавляют вес. Этот возраст, когда они могут это сделать, то есть физиологически, по природе это для них нормально. Главное, чтобы это не ушло дальше в прогресс, за этим нужно смотреть, за этим нужно наблюдать. И, соответственно, всегда помогать ребенку. И очень важно, чтобы те диеты, которые девочки и мальчики читают из интернета, они не опробовали на себе, не понимая, может быть, все-таки посоветоваться с родителями, обратиться к специалистам по той причине, что я встречаю часто, когда девочки увлекаются диетами и начинают перепрыгивать. Сегодня безглютеновое, завтра безуглеводное, послезавтра еще какая-нибудь без чего-нибудь. Это у них происходит быстро и стремительно, то есть они за год могут перепробовать по две, по три, а то и по четыре диеты. Два месяца прошло, не помогло, следующую пробую. Не помогло, еще следующую пробую. Это приводит к очень серьезным нарушениям обмена веществ. И самое главное, это приводит к нарушению функционирования и физиологической нормальной работы органов. И самое важное, развитие репродуктивной деятельности, что впоследствии обязательно отразится на здоровье будущей женщины и будущего мужчины.
А как таким девочкам поступать? То есть сколько ждать, чтобы диета подействовала, или все-таки не придерживаться диеты, а режим питания должен быть устойчивый?
Вообще считается, что быстрое похудение – это не всегда есть хорошо, по той причине, что организм не может быстро перестроиться за потерей веса, да, потому что та же лишняя жировая ткань, она поддерживает какие-то органы, она сдавливает определенные сосуды, то есть организм уже настроен работать в определенном ритме. И когда человек быстро худеет, то происходит не постепенная перестройка организма при потере веса, а стремительная. И многие органы могут не успеть за этой перестройкой. Это же тоже плохо.
Угу.
Поэтому считается, что нормальное похудение, здоровое, оно продолжается не два, не три месяца, оно продолжается год, а может даже и два, в зависимости от количества лишнего веса. 10-12% в течение года потеря веса – это считается физиологически нормальной. То есть большие цифры, они уже могут привести к каким-либо осложнениям при похудении. Поэтому не надо спешить. Да, это, может быть, хочется сразу эффект, но вся жизнь впереди, и, может быть, надо потерпеть какой-то, так скажем, небольшой отрывок своей жизни, чтобы потом всю оставшуюся жизнь быть здоровым и чувствовать себя хорошо. Но надо помнить также о том, что если даже вы, применив какие-то диеты, очень хорошо похудели и избавились от лишнего веса, но после этого вы не будете придерживаться правильного режима питания, не будете придерживаться определенных физических нагрузок, а детям они нужны очень сильно, в большей даже степени, чем взрослым. Да, там есть, что ребенку ежедневно нужно обязательно анаэробные нагрузки, то есть это бег, прыжки, то есть такие подвижные состояния на протяжении не менее часа. То есть в течение часа ребенок должен активно двигаться. Это минимальная потребность организма ребенка. Так вот, если не придерживаться всех правил дальнейших, то вес вернется обязательно. И вернется даже с большей силой. Потому что организм, получается, в той или иной степени голодал на каких-либо или продуктах, или микроэлементах. Ну, всегда диета – это некий дефицит каких-либо питательных веществ, особенно неправильно выстроенная. И после ее прекращения, если неправильно придерживается своего режима питания и вообще физических нагрузок, организм обязательно прибавит больше, чем было до этого. Поэтому похудение – это не просто процедура, которую вы провели, и на этом все закончилось. Почему диеты и считаются, они, в принципе, кратковременными, потому что они, в первую очередь, несут какую-то функциональную нагрузку на организм при лечении определенного заболевания, да, там, тот же гастрит, у нас там специфические диеты, при ожирении специфические диеты, то есть нагрузку. Но то, что касается молодых людей и подростков, их диета не должна быть выстроена с изменениями физиологических и других процессов в организме. Она должна быть оптимизирована, отвечать потребностям ребенка. Очень часто, если взять, посмотреть питание ребенка, то есть очень много лишних продуктов, которых просто достаточно убрать из рациона питания, и не нужно будет никакой диеты, ребенок уже начнет худеть. И если еще плюс к этому добавить какие-то физические нагрузки, то и не нужно будет применения никаких диет. Просто, так скажем, организм придет в нормальное, стабильное состояние, где будут исключены продукты, вызывающие нарушение обмена вещества. Ну, какие-то продукты. Продукты, которые, например, наша молодежь очень сильно любит, это все газированные напитки. Они опасны не только своим содержанием, повышенным содержанием сахаров, а в некоторых и там есть сахарозаменители, да, они опасны вот этими как раз наполнителями газа, которые разрыхляют наши как бы ткани, да, и тем самым увеличивают их объем. То есть эти пузырики, ну, можно так сказать, они не до конца растворяются, что ли, да, в отличие от природных газов. Вторая беда, вы посмотрите сейчас, если вот обратить внимание, с чего утро начинается у многих студентов, у многих школьников. Утром они выходят из дома, я так подозреваю, наверное, не позавтракав. Потому что возле всех учебных заведений, особенно возле высших учебных заведений, все студенты начинают свое утро с того, что они заходят в какое-либо кафе, покупают кофе и булочки. То есть утро с булочек и кофе, тем более булочек, которые приготовлены в предприятии общественного питания, где используют масла, трудно растворимые, трудно перевариваемые, да? Ну, конечно, мы будем прибавлять в весе. И дальше в течение дня опять наши дети, даже в тех же школах, все бегут в буфеты для чем? За пирожками, за какими-нибудь, да? За чипсами, за лимонадиками. Никто же не бежит за винегретом. Нет. Вообще, знаете, я заметила такую тенденцию в наших семьях. В последнее время мы фактически перестали готовить блюда из овощей, такие, которые были, ну, наверное, традиционно нам свойственны, да? Ну, те же винегреты. В каких семьях готовят винегреты? Мне кажется, уже дети даже не понимают, что это такие. Встречаясь с тем, что дети не едят фактически салаты из морковки. Если еще и свекла так, некоторые дети понимают, что это такое, то из моркови большинство детей не принимают, что это салат из моркови. То есть мы дома сами отдаем предпочтение продуктам, которые у нас увеличивают наши, так скажем, нарушения обмена веществ, да, макароны, картофели, все эти фастфуды, и очень мало сами употребляем и приучаем наших детей к блюдам из овощей. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что критически мало семей, у которых есть ежедневно вечером какие-либо блюда из овощей, я имею в виду или салаты, или тушеные, не имеет значения, любые овощные блюда. Дети наши больше любят мороженое, дети наши больше любят пиццы. Это пошло поколение, которое любит жирную, так скажем, острую и разную пряную пищу. Далеко ходить не надо, у меня есть даже такие знакомые, мои личные, да, я всегда удивляюсь, поражаюсь, где у них глава семьи не сядет фактически есть, если ему на хлебушек не дадут майонез. И много таких семей. Чтобы понять, майонез, как правило, это 50-60% жира.
А домашний?
Домашний тоже содержит много жиров, но мы туда применяем хотя бы масло, понимаем, да, или оливковое, или тоже, пусть даже тоже растительное. И у нас там нет разных разрыхлителей и эмульгаторов, и поэтому усвоение этого майонеза, оно проще и не несет таких негативных последствий. Но в любом случае это жирный продукт. 50-60, а то и 70% жирности у майонеза. То есть фактически сливочное масло. Но почему-то сливочное масло мы на хлебушек мажем тоненьким слоем, потому что это вредно. А майонез мы на хлебушек кладем просто горой. И дети, которые, да, живут и смотрят, как папа или мама употребляют этот майонез хлебушком с шубой такой майонеза, они тоже так же поступают. Дети всегда подражают своим родителям. Еще бывают такие моменты, когда родители очень сильно опекают своих детей и так переживают за них, что они не получат каких-то полезных веществ и будут голодными, и начинают их просто пичкать, заботясь о их здоровье, ну, переполняя, так скажем, всем, чем только можно. Остановитесь, родители. У детей очень чувствительный организм. Дети чаще всего сами знают, что им надо и сколько им надо. А когда мы им растянем желудок, да, они уже меры знать не будут. Но когда ваш ребенок говорит, я больше не хочу, не надо его уговаривать. Он не съел сейчас, но, может быть, его организм сейчас в данный момент действительно не хотел переваривать то, что вы ему предлагаете. Дети очень чувствительны. В следующий прием пищи, возможно, он съест больше, чем обычно, но хорошо, он не съест сегодня, день у него такой, сегодня он не хочет кушать, ну не хочет он сегодня. Он завтра восполнит свои питательные вещества. Никогда детей, моя позиция, нельзя насильно и уговаривать, заставлять есть по той причине, что это вызывает как раз тоже нарушение пищевого поведения. Дети перестают себя контролировать. То есть мы приучаем детей не контролировать свои питательные потребности. Особенно бабушки, ну, которые просто любят внучков-пухляшек, которые чаще всего, да, утром не готовят салат морковный, а пекут блинчики или оладушки, но в лучшем случае какую-нибудь запеканочку из творога. А как правило, да, что бабушка, блинчики, оладушки, бабушка, а утром приготовьте ребенку просто салатик из морковки с какими-нибудь вкусными орешками или с изюмчиком или с яблоком и приготовьте ему кашку. Ну, необычно, да, может быть, но это зато полезнее. Много проблем в этом плане, и главное, мой призыв родителей и девочек, и мальчиков не заниматься самолечением своих, так скажем, лишних килограммов, воспринимать и любить себя такой, как есть, и идти к своему идеальному телу медленно, постепенно, со специалистами. У нас мало, к сожалению, да, и не все педиатры даже в тех же поликлиниках акцентируют и помогают в этих вопросах. Я уже говорила об этом, у нас не хватает таких центров, где бы специалисты по диетологии оказывали помощь всему, желательно, конечно, населению, но особенно детям сейчас это актуальная тема. Но, тем не менее, все равно есть сейчас большие возможности, да, использования онлайн-консультаций. Не занимайтесь самолечением, потому что применение диет – это не просто голодание, это не просто отказ от каких-либо продуктов, это очень существенное влияние на свой организм и на свое здоровье.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что... Я уверена, что эти советы помогут нашим радиослушателям, они прислушаются... И детки будут расти более здоровыми, потому что питание действительно это, ну, основное, это источник силы, здоровья и радости.
Спасибо большое, Ольга. Да, я еще хотела бы добавить такой момент. Часто дети в школе, да, делятся своими советами, делятся своими опытом, делятся своими пожеланиями какими-либо. Так вот, я хочу сказать, что если в одной ситуации одному ребенку какая-либо диета или какие-либо другие ограничения в питании помогли, то это не факт, что другому ребенку это будет полезно. Об этом тоже надо задумываться и не говорить иногда, вот ему помогло, и мне, значит, тоже должно. Нет, мы все очень разные, мы все очень необычные, мы все по-разному устроены и все по-разному работаем. Я имею в виду в организме в том числе. Поэтому не подражайте друг другу. У каждого свой путь в любом случае, в том числе в питании, в похудении и в приобретении здоровья путем вот этого похудения. У каждого свой путь.
В одной из наших следующих передач мы снова встретимся с замечательным мастером своего дела, диетической медсестрой Светланой Артелян.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кот-маркот, кто-то умный был, он и по воду ходил, он и тесто месил, он и печку топил, и котяток кормил. Творогом лепешки смазывал, песни пел и сказки сказывал, песни сказки небылицы небывальщины, да не слыхальщины. В лесочке, избушка на кочке, блинами обита, оладьями крыта, ограды кругом, пироги с творогом. Сидит у окошка кот Антошка, пряник жует и песни поет.
Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.
Моя старшая сестрица печь блины там мастерица.
Ой, блины, 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 блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.
Гости, будьте же здоровы, вот блины мои готовы.
Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.
А было это, ребята, в старину, когда задумал дед Архип залезть на Луну. Тогда сказки по воздуху летали, друг друг за крылышки хватали, а я за ними на золотом коне скакал, да в мешок эти сказки собирал.
Так вы сейчас сказку расскажите.
Сказку небывальщину, неслыхальщину.
Пошел мужик на Лыка гору трать. Увидал, на утках озеро плавает. Срубил мужик три палки, одну еловую, другую сосновую, третью березовую. Бросил еловую. Эй, не набросил. Бросил сосновую. О, перебросил. Бросил березовую. угодил! Озеро вспорхнуло, полетело, а утки остались. Озеро улетело, на сухой лес село, а мужик пошел в чистое поле, увидал под дубом баба. Корову дует. Просит мужик: тетенька, дай мне 1,5 молока пресного кувшина. Она его послала в незнаемую деревню, в небывалую избу, а там квашня бабку месит. Вышел мужик на улицу, а на него собака. Чем мужику обороняться? Увидал он на санях дорога. Захватил из оглобель саней, прогнал собаку и пошел домой. Пришел, там на него печка спать завалилась.
Свистулька-то у вас необычная, ни птичка, ни петушок.
Не кабанчик, а глиняный мальчик. И сказка моя сегодня будет вот какая.
Жили-были дед да баба. Не было у них детей. Вот баба и говорит деду: «Знаешь, дед, давай слепим себе хоть из глины паренька. А не то скучно в избе без ребят. Сказано, сделано, слепили дед и баба себе паренька из глины. Положили его на печку сушиться. Лежал парень весь день, лежал всю ночь, к утру высох. Спрыгнул с печки, говорит: «Бабушка, дедушка, я есть хочу». «Ах ты, матушки, бедный, ты проголодался, кушай, голубчик, на здоровье!» Побежали старики в погреб, в кладовку, несут на стол всякое угощение: и мясо, и рыбу, и кашу, и блины. Глиняный парень за стол сел – все тарелки, чашки, миски к себе придвинул, съел он хлеб, лепешки, мясо, кашу, простоквашу с ледника, целый жбан молока выпил, а под конец и бабку с деткой проглотил. На улицу вышел, идет, а навстречу мельник с мешком. Он и мельника проглотил. Идет дальше, а по улице дровосеки с топорами, сенокосцы с косами, бабы с граблями, глиняный парень. Хоп-хоп-хоп! И всех съел. Люди от него в стороны разбегаются, а он идет по улице, песни распевает и видит, навстречу ему коза дереза бежит. Говорит глиняный парень: съел я лепешки, съел хлеб и кашу, съел простоквашу и бабку с детки съел, съел мельника с мешком, дровосек с топорами, сенокосцев с косами, баб с граблями, теперь тебя съем.
Ладно, ешь, отвечает коза дереза. Только как бы тебе меня проглотить поудобнее? Знаешь что, встану я на горку, а ты вставай под горку. Я разбегусь, да прям тебе в рот и прыгну.
Хорошо, прыгай, глиняный парень говорит. И под горку становится. Разинул рот, шереворот.
А коза дереза как разбежится, да как рогами у брюха.
Хлоп, парень ты весь на куски и рассыпался.
И вышли на свет бабка с деткой, мельник с мешком, дровосеки с топорами, сенокосцы с косами, баба с граблями смеются, все радуются, козу дерезу обнимают. Спасибо тебе, умная козонька. От глиняного парня только черепки остались. Вынесли их в поре за речку, бросили. Будете летом гулять? Поглядите, может, найдете.
Сказка кончилась, братцы.
Очень жалко расставаться.
Федя-бредя съел медведя.
Упал в яму, крикнул маму.
Мама!
Ой, люли-люли-люли, прилетели журавли.
Журавли-то махноноги не нашли пути дороги.
Они сели на ворота, а ворота скрип-скрип.
Не будите у нас Ваню, у нас Ваня спит, спит.
Все ли дети задремали?
Нет, едва ли.
Нет, едва ли.
Чтобы их не обижать, будем сказку продолжать.
Жил да был в стране заветный хорохор. Был с собою неприметный, невысокий и нестатный, на макушечке вихор.
А зато такой опрятный и ко всем такой приветный, и вести умел приятный разговор.
Хорохору скажут: вьюжно, непогоже, студено, по дрова же ехать нужно. Все равно
хорохор вихор пригладит, запряжет лошадку, сядет. Ну, каурушка, ай да! В лоб ему пурга хлобыщет, хорохор же только свищет, не беда.
Хорохору скажут: эва, наша хата хуже хлева, занапастились в грязи. Ну-ка, барин сиволапка, вот тебе метла и тряпка, вывози!
Хорохор рубаху сменит, за трапезную наденет и давай скрести, мести, так что грязь прощай, прости, чистота у нас в чести.
Хорохору скажут: малый, ты какой-то нынче вялый, видно, шибко нездоров, полежи-ка на лежанке, мы тебе поставим банки, да покличем докторов.
Хорохор смеется: ладно, полежу, коль не накладно, завтра встану, жив-здоров. Хворь меня не одолеет, до рассвету околеет, не дождавшись докторов.
Хорохору скажут: что ты, больно жаден до работы, пожалел бы, друг, себя.
Хорохор в ответ: за делом легче жить на свете белом, дело делая любя. Даром времени губя, я живу, не унывая. У меня душа живая, я нигде не пропаду. Если вам нужна подмога, не чинитесь ради Бога. Не раздумывайте много, позовите, я приду.
Хорохор!
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 Тут уж сказкам конец.
А кто слушал, молодец.
На этом радиоканал «Малая Садовая» завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!